Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о погружении или крещении. Так получилось, что очень много вопросов накопилось на эту тему от разных людей. Разные совершенно вопросы, касающиеся того, что означало служение, что означало погружение в первом веке, во времена Иешуа. Что изменилось со времен Иешуа, что означает крещение сегодня для мессианского верующего и тому подобные вопросы. И на все эти вопросы хотелось бы дать ответ, потому что видно, что у людей просто горит, это просто очень актуально для людей. Вот поэтому мы поговорим на тему погружения. Если мы посмотрим на картину первого века, мы увидим примерно вот что. Существует погружение для очистительных целей, от нечистоты. Например, если у человека было ночное истечение, неожиданная полюция, или в результате половой близости, всевозможные женские истечения, любое истечение из внутренних органов, оно требовало частично по Торе, частично по указаниям раввинов, требовало омовения в микве. Миква – это водоем, искусственный или не искусственный, содержащий определенное количество воды, и вода в нем по еврейскому закону должна быть либо проточной, либо собранной с проточной. То есть простая водопроводная вода, омовение под душем, изначально по еврейскому закону не может заменить омовение. Итак, очистительное. Второе, если человек приносил жертву за грех, как часть искупления, он должен был омыться. И третье, это может быть, более близкое нам в данном случае, это статусное омовение. Омовения, которые меняли статус человека. Например, существовало омовение прозелита, когда человек, принимавший еврейство, вынужден был пройти, если мужчина, через обрезание и омовение, а если женщина, то только через омовение. Если мы говорим о статусе раба, человека, которого брали в рабы, покупали в рабы, его омывали, погружали в рабство, точно так же его могли погружать в освобождение, лехирут, в освобождение его погружали. То есть освобождение раба включало омовение его в микве, после этого освобожденный раб, он становился бразилитом во всех отношениях, был обязан соблюдать заповеди и так далее. То есть он тоже становился евреем. Позже к этой традиции добавилось, что омовение совершают в день, в канун свадьбы жених и невеста. Ну, невеста, понятно, потому что она впервые омывается от нечистоты месячных циклов, а жених совершал омовение как знак и начало новой жизни. Эти дни считались, для них приравнивались, для них как Йом-Кипур, как судный день, как день искупления. Точно так же в омовении искупления происходило и в сам Йом-Кипур. В канун Йом-Кипура каждый мужчина был по неписанной, так сказать, в то время традиции, а позже и записанной традиции, совершал омовение в микве для очищения. Так мы говорим, это очистительное, статусное и оправдательное омовение. Вот три категории омовений, которые мы можем найти во времена Иешуа. Если мы посмотрим в Торе, то в Торе вообще нет слова «твила» – погружение, а есть слово «омовение» – «рахица», поэтому мы больше приводим его. Йоханан, он, скорее всего, был не Йоханан макающий, не Йоханан погружающий, а Йоханан омывающий. Соответственно, более удобно говорить о рыхта, омовении, чем о твила. Хотя, конечно, талмудический язык и начинает использовать больше слова твила. Мы говорим об омовении во имя Ишуа Машеха. Протестантские церкви многие омывают во имя Отца и Сына и Святого Духа. И стоит понять, прежде чем разбираться, мы не будем касаться сейчас тринитарной формулы, стоит разбираться, что значит во имя. Лешем. Это слово писалось изначально на чеках, на финансовых указаниях, в распоряжение кого-то. То есть, когда мы крестимся или погружаемся в распоряжение кого-то, мы фактически крестимся в смерть, в служение этому человеку. Мы становимся, умираем для себя и становимся собственностью того, во чье имя мы крестились. Слава Богу, у нас не крестят во имя людей, нету Павловых и Аполлосовых, и тех, кто крестится, крестится во имя Ишуа, но во имя Ишуа это значит креститься, передавая себя в руки Ишуа, входя в тело Ишуа, как можно сказать, своего рода прозелит. То есть это крещение здесь близко к крещению прозелитства. А как прозелит получает через это крещение и омовение от своей нечистоты, потому что по традиции прозелит, он, почему с ним запрещено, собственно, общение было, да, и почему мы в Новом Завете видим много раз, что и сами апостолы удивляются тому, что им разрешили общаться с прозелитами. И даже самаритянка удивляется, что евреи просто не пить. Потому что не евреи, язычники, они считались нечистыми, нечистотой змея, от которого евреи были очищены во времена стояния на горе Синай. То есть, все человечество через Адама было заражено нечистотой змеи. Через Авраама начал процесс очищения человечества, который достиг своего определенного уровня высокого на горе Синай, где сложился, появился целый народ, народ Израиля, который стал очищенным от греха змея и освященным для служения Всевышнему. Но это только промежуточный этап, потому что в идеале все народы мира должны были достигнуть того уровня, на котором они могут служить Всевышнему. И это благая весть, которая возвещается народам мира, что упала перегородка, отделяющая их от Всевышнего, они могут получить очищение от нечистоты змея, могут получить присоединение к народу Божьему. Обратите внимание, язычник присоединяется не к народу Израиля, а к народу Божьему, частью которой является народ Израиля. То есть, если финн или кореец, или туркмен, или киргиз получает погружение, он все равно финном, корейцем, киргизом или туркменом остается. И это не мешает и никак не препятствует его общению и построению личных отношений со Всевышним. Почему? Потому что Бог не только Бог Израиля. Бог, Он Бог всех народов мира, и Египет, сыны его, и туркмены, сыны его, и киргизы, и узбеки, и финны, и немцы, и нанайцы, и прочие другие народы. И через омовение происходит присоединение народа. Само по себе омовение, оно не является какой-то магической процедурой. То есть в результате крещения, омовения, погружения, как это ни называйте, человек не получает гарантированного преображения. Но крещение как подтверждение, как свидетельство того договора, который заключается между человеком и Всевышним, на основании которого человек в дальнейшем имеет возможность со Всевышним общаться. За счет того очищения, которое происходит, человек, с одной стороны, если мы помним, у Петра есть такая фраза, да, испрошение у Бога чистой совести или получение у Бога чистой совести. Там довольно сложный, намеренно примененный глагол, который означает одновременно и обещание, и получение. То есть мы просим у Бога совесть, новый тип сознания, который мы обещаем хранить в чистоте. Если сравнивать параллель, в Кабале есть своеобразное предание о том, что еврей имеет некую дополнительную общающуюся с Богом душу, частицу божественного свыше. Можно сказать, что в этот момент происходит вселение Иешуа, в соединение Иешуа с душой погружаемого. И это вселение Иешуа проявляется в человеке как новое сознание, как новое творение в личности человека, который может возрастать и, соответственно, притеснять ветхого человека, то есть новый человек начинает расти. Ветхий умоляться, ну, по-всякому бывает, бывает, что крещение, такой акт он совершился, а новый человек запинанный, загинут куда-то в уголок. Но в идеале мы получаем вот это новое сознание в виде отражения света Иешуа в нас, можно сказать так, метафорно изобразительно. И сам Иешуа, конечно, в нас поселяется, но свет его появляется в нашем сердце, как элемент божественной души, которую мы должны сохранять бережно, сохранять ее такой же чистой, какой ее мы получили. Это суть того, что происходит во время крещения. И, разумеется, люди спрашивают, а если мы крестились не в кошерном водоеме, а в бассейне Дворца спорта? А если мы крестились в тринитарную форму? А если нас крестил паспорт харизмат, а теперь мы мессианские? Нужно ли нам теперь перекрещиваться? Нужно ли нам принимать заново крещение? Если мы родили ребенка и мечтали о девочке, у нас родился мальчик, нужно ли нам теперь рожать девочку, или мы хотели, чтобы он стал биологом, а он стал физиком. Нужно ли нам рожать заново? Весь вопрос в том, насколько вы сами ощущаете, насколько ваш завет с Богом, заключенный тогда, он по-прежнему остается заветом. А завет – это договор. Вы, когда крестились, вы подразумевали определенные отношения с Богом. Часть из них подразумевается естественно, что человек, когда будет расти, его отношения с Богом будут меняться. Это понятно. Вопрос, вы выросли и изменились, либо вы изменились в корне, то есть родились, так сказать, заново, в третий, там, четвертый, в какой-то раз. Если вы просто выросли вместе с этим заветом, завет вырос с вами, тогда, упаси Бог, не надо перекрещиваться. Если вы чувствуете, что из-за отсутствия завета, из-за отсутствия, что крещение было настолько далеким, что из-за него возникает отсутствие завета, а из-за отсутствия завета вы не получаете отношения со Всевышним, вы не крещенный, тогда надо принимать погружение. Но в большинстве случаев, можно сказать, что принять заново крещение, когда человек просит, стоит проверить, нет ли в нем какой-то гордыни или превозношения по отношению к той церкви, из которой он вышел. Большинство мессианских евреев, может быть, я одно из малых исключений, большинство мессианских евреев вышло из христианства. И, к сожалению, многие из этих людей страдают неблагодарностью по отношению к тем церквям, в которых выросли. Может быть, церковь как-то их невежливо выпнула за свой борт. Но, тем не менее, нужно помнить, что церковь сделала, как церковь повлияла, куда церковь привела, и все-таки, что она что-то давала. Так вот, если это превозношение церкви, гордость по отношению к церкви, желание кому-то отомстить, упаси вас Бог с таким подходом совершать крещение. Если же в этой картине мира нету никого, кроме вас и Бога, и вы чувствуете разрыв между вами и Богом, тогда, конечно, нужно и можно совершить погружение заново. Но посоветуйтесь с ближними, проверьте себя, чтобы вам не постыдиться в этом мире и в будущем мире с этим вторым крещением. Что бы то ни оказалось, упаси Бог крещением в гордыню, чтобы не оказалось, если Бог крещением неблагодарность. Это не те качества, которые Бог любит. И я хочу сказать, что очень многие люди крестятся для выздоровления или для чего-то еще. Есть сегодня целая традиция, она в основном пока православная, но она потихонечку переходит. Я слышу, это люди крестятся, погружаются снова и снова и снова. Если вы хотите обновить завет, дать новое свидетельство о завете, пожалуйста, есть такая возможность. В праздник Шавуот можно заново пройти погружение не как смену завета, а как новое свидетельство тому, что мы в завете. Своего рода парад верующих людей, находящихся в завете. Если же вы не чувствуете, что нужно обновлять завет, если вам парады не нравятся, то и этого делать не надо. Помните, что крещение, оно лишь малая часть построения отношений с Богом. Мы не знаем, был ли крещен апостол Петр, мы знаем, что разбойник на кресте, скорее всего, не был крещен. Хотя многие люди крестились Иоанна, и, возможно, и разбойник туда захаживал, но, скорее всего, он крещен не был. То есть крещение не основной критерий, но важный критерий. И в любом случае не пренебрегать этим вопросом. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушали. И до новых встреч.